Ольга Павлова. Время огня. Мотыльки. Текст читает Алан Тагаев
и Тагаева Ольга.
Автор благодарит людей, которые были рядом и оказывали помощь. Софью Лиховецкую за прекрасные иллюстрации героев, каким-то образом срисованных из авторской головы. Наталью Сафонову, Светлану Брыкову и Дмитрия Павлова за советы и конструктивную критику. Инну Павлову, Дмитрия Шадова и Наталью Лишенко за терпение и поддержку, без которой эта книга никогда не была бы издана. Часть первая. Мотыльки. Крик в атаку охрипшим голосом. И опять вокруг тишина. И седеют до срока волосы у таких во все времена. А дорога петляет лентою, и идти не хватает сил. Тем, кто вынужден стать легендою, их желаний мир не спросил. Стерся лик за словами громкими. Ты не первый и не второй, кто однажды будет потомками, заклеймен навек как герой. Ветер треплет страницы повести, пожелтели ее листы. В ней всегда о лжи и о совести. Выбирай, с кем в ней будешь ты. Выбор прост, и нет места слабости. Эшафот или пьедестал. Жаль вот только спокойной старости. Так никто и не предлагал. Продолжают кипеть сражения. Крик «В атаку!» обжег как плеть. Есть лишь миг, чтоб принять решение. И вся жизнь, чтоб о нем жалеть. Пролог. Иногда я удивляюсь тому, как коротка человеческая память. Сейчас, когда прошло столько лет и на континент вернулись мир и процветание, мы почти уже не помним, насколько страшное время нам довелось пережить. Я и сам почти забыл, каково мне было стоять на залитой кровью улице родного города и знать, что я остался последним. Из памяти почти стерлись и война, и страшные ее последствия. Только один день я продолжаю видеть во сне так ярко. Словно это произошло не 30 лет назад, а вчера или позавчера. Последний день войны. Над чернеющим оскалом крепостной стены занимался рассвет. Осада длилась вторые сутки. Последняя цитадель отступника еще держалась, но исход уже был ясен. Я смотрел, как первые лучи солнца высвечивают из темноты громаду донжона. И мне не верилось, не верилось. А ведь не так давно эта тварь казалась неуязвимой. Великий провидец, сильнейший маг, названный за свои преступления отступником. Кровью и пеплом был отмечен его путь, проделанный едва ли не через весь континент. И желанное господство уже почти принадлежало ему. Все поменялось каких-то полгода назад, когда порядком обескровленный Верран, Империя Феникса, все же сумел собрать новую армию и дать отпор. Скольких же мы потеряли за эти месяцы? А сколько битв проиграл король Верана? Но войну он все-таки сумел выиграть. Вернее, почти уже сумел. Последняя цитадель врага еще держалась, но часы ее были сочтены. Его Величество Эскеля Ритен не мог не знать, какой ценой достанется всем нам эта победа. От огромного войска не осталось и трети. Но никто не посмел бы упрекнуть моего короля и друга. Эскель совершил невозможное, положив конец господству отступника. Он потерял тысячи человек, но спас миллионы. Он стал для нас солнцем, стал воздухом. Когда из-под ног выворачивалась земля, а внизу разверзался черный провал, Только он удержал на своих плечах целый мир, не дав ему рухнуть и разлететься вдребезги. В наших глазах король Эритен был почти богом. Нет, никто не посмел бы сказать, что он повинен в гибели своих солдат. Но с каждым днем, с каждым потерянным отрядом я видел, как на дне его глаз появляется все больше вины и горечи. Ничего, осталось совсем немного. Один короткий бой, и все будет кончено. Внешнее кольцо обороны уже пало. Скоро падет и сама крепость. Пение труб возвестило о начале последнего этапа осады. Жуткие, покрытые чешуей твари, которыми окружил себя отступник, были гораздо выносливее и сильнее наших воинов, но мы продолжали теснить их. Словно небеса наконец вспомнили о нас. Я не знаю, откуда брались силы. Измотанные, потрепанные, мы двигались вперед, потому что не имели права остановиться. Потому что чудовище, подмявшее под себя континент, должно было подохнуть. За моих друзей, за мой город, за боль в глазах моего короля. Я шел вперед. Не знаю, что сыграло решающую роль. Воля богов или наша ярость. А может, дело в магии. Кроме самого Эскеля, среди нас осталось 11 одаренных. И каждый готов был отдать свою жизнь за эту победу. Войско в рыже-янтарных плащах с изображением золотой птицы редело с каждой секундой. Но все больше приближалось к цели. Внутренний круг обороны продержался несколько часов. К полудню последние защитники крепости были перебиты. Вслед за своим королем я пересек порог тронного зала и замер, задохнувшись от немыслимой, удушающей ненависти. Он стоял, небрежно облокотившись о спинку трона. Нефритовый венец украшал пепельно-русые волосы. Холодные глаза смотрели насмешливо и прямо. У побежденных не может быть такого взгляда. На что же надеялся обезумевший маг?
«Ну, здравствуй, Феникс».
А голос спокойный, снисходительный даже. Мне нестерпимо захотелось выхватить меч и рубить эту падаль, пока не перестанет шевелиться. Я готов поклясться, что остальные думали о том же. Только Эскель предостерегающе вскинул ладонь, и мы не посмели двинуться с места.
«Здравствуй, Саймор»,
— тихо сказал он. Вот все и закончилось. В его голосе не было ни триумфа, ни злости, только усталость. Никогда я не слышал, чтобы он так говорил. Смех отступника был похож на перезвон кристалликов льда.
«Нет, Эскель, не так быстро».
«Что он несет? Может, с армией своих выродков отступник и был опасен, но теперь у него и тени шанса нет». Саймор Вайдан — великий провидец и умело использует свой дар, превосходя врагов в стратегии, но в открытом бою против короля Феникса он обречен. Эскель никогда не любил пустых разговоров. Его меч приглашающе блеснул в воздухе.
«Тебе не вывернуться. Раздери тебя, демоны, Саймор. Возьми оружие и защищайся».
«Оставь!»
В голосе колдуна продолжала сквозить насмешка, от которой меня все больше разбирала ярость. «Тянет время, трус!»
«Я покойник, это понятно. Только знаешь, Эскель, мне ведь известно, с чем ты связался, чтобы победить. Если б не эта сила, твоя голова уже была бы приколочена к моим воротам, поверь мне».
«Ублюдок! Как же он смеет?» Я все-таки дернулся вперед. Но ладонь Сигвальда, командира второго отряда, предостерегающе легла на плечо. Проклятие, да что имел в виду этот выродок? Слова отступника показались мне бессмысленными. Я тогда ничего не знал. Но взглянул на Эскеля и оцепенел, потому что в глазах друга увидел понимание и вызов.
«А ты меня не пугай. Я знал, на что иду. Мне теперь одна дорога в пекло, но жалеть не приходится». И стыдиться мне нечего, так что заткнись и прими свое поражение.
В пекло?
Да о чем он? Если и есть на земле кто-то, кто достоин в посмертии вознестись к небесным горам, то это Эскель.
Глупый мальчик, а ведь ты не понимаешь.
Подобное обращение резало слух, но не удивляло. Хоть сам отступник и казался моложе Аритена, никто уже не обманывался его внешностью. Все понимали, насколько древним является это страшное существо. И мнимая молодость, и невозможная, нечеловеческая красота отступника давно уже не вызывали ничего, кроме отвращения и страха.
«Не понимаешь»,
— повторил провидец.
«Ты же навлек на себя проклятие, в сравнении с которым мои преступления не так уж страшны».
И Феникс улыбнулся, спокойно и печально, обреченно.
«Плевать». «Если это избавит мою землю от такой чумы, как ты, я готов быть проклятым хоть до скончания времен. Потерплю».
«О, нет!» — вновь покачал головой отступник. «Не так все просто. Я знаю, я видел будущее».
Голос его изменился, стал громче и ниже, уподобился рокоту горной реки. Он подавлял, сминал какой-то непонятной мне мощью. Мы стояли не в силах шелохнуться.
«Ты по-прежнему чист, и ты отцарствуешь свое, но когда-нибудь это проклятие ляжет на твоих потомков, твой род сгинет, и последний феникс, одержимый местью и властью, обратит меч против всего живого. Огненная комета отдаст ему свою силу, и тогда ничто уже не сможет изменить грядущее. Он уничтожит Эверан, а за ним и весь континент».
«Ты лжешь!»
Впервые на моей памяти голос Эскеля сорвался на крик.
«Что ж, посмотрим!» И ладони отступника полыхнули бледно-голубым светом.
Король Эверана замер, как вкопанный, бездумно выставив перед собой золоченый меч. Никто не знал, что видел Эскель, но когда его глаза снова стали осмысленными, в них стоял ужас. Отступник улыбался.
«Живи с этим, победитель!»
Выплюнул он и сделал шаг вперед. Я бросился на перерез, боясь, что загнанный в угол колдун попробует атаковать Феникса. И не успел. И другие не успели. Только боялись мы зря. Саймор не обнажил клинка. Не прибегнул к страшному своему колдовству. Он просто шагнул вперед прямо на позолоченный меч Аритена, который тот так и не опустил. Через несколько мгновений его мертвое тело сползло на плиты тронного зала. Ублюдок оставил за собой последнее слово. Эскель оцепенело смотрел на мертвого колдуна, потом опустил залитый кровью клинок. Пальцы его дрожали. Хотя последнее пророчество отступника слышали многие, радости от победы это никому не испортило. Мало ли что сказал перед смертью спятивший маг. Континент вздохнул с облегчением, вновь закипела жизнь. Города возводились на руинах. Из взглядов людей исчезали страх и отчаяние. Наконец-то, впервые за 10 лет у всех нас появилось будущее. А что оно принесет, не так уж важно. И только один человек не был весел на пиру, устроенном в честь Великой Победы. Молодой мужчина с тусклыми глазами старика. Эскель Аритен. Я смотрел на него и не узнавал. Мне хотелось звать, срывая голос, до тех пор, пока мой король и друг не откликнется. Нет, Эскель Феникс оставался великим правителем, благородным и мудрым, но я видел, как опустил его взгляд. Я смотрел на его бледную, выцветшую тень и готов был отдать и жизнь, и дарованный им графский титул за то, чтобы вернуться в тот проклятый день. и не дать ему увидеть того, что поглотило его душу. Мне всегда было за что ненавидеть отступника. С его легкой руки мой родной город оказался стерт с лица континента. Все, что было мне дорого, уничтожили на моих глазах. Он отнял сотни тысяч жизней. Неужели этого мало? Но перед смертью отступник забрал еще две. Его и мою. Эскель, которого я знал и любил, не вернется. Не станет прежним. А значит, и мне не стать. 26-й год от падения отступника. Граф Видар Альвир. 415-й год от падения отступника. Да, входи, дверь открыта, впредь. Ты мой гость здесь по всем законам. Как зовут-то? Что, прости, моя смерть? Ну, неважно, будем знакомы. Проходи, садись у огня. Здесь под вечер прохладно стало. Ты совсем не стеснишь меня, да и вид у тебя усталый. Не согрелся? Бери камзол, вон висит, да не там, правее. Этот вечер почти что сон, но восход его не развеет. Угощайся, вот хлеб, вина? Или ты предпочел бы пиво? Понимаю, идет война, вот и вышло все как-то криво. Так что плюнь и не прячь глаза, глянь, закат истекает кровью. Раз пришел убивать, дерзай, а я выпью, твое здоровье. Смерть не в радость мне не рожна, я не жаждал встречаться с нею. Мне ведь жизнь самому нужна, ну уж если тебе нужнее. Что же в пальцах стилет зажав, ты застрял как корабль на мели. Вот и вечер закончен, жаль. Ты ударишь? Ну что ж, немедленно.